Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Сегодня у нас финальная передача об Евангелии от Иоанна. Очень много уже было выпусков, очень долго мы обо всем разговаривали, тщательно все рассматривали, обсуждали. И сегодняшняя передача, она подведет итоги, напомнит самые главные моменты, напомнит структуру. Да, Дмитрий Борисович?
Да, я думаю, что вот в самом начале нашего какого-то цикла бесед мы говорили о каких-то особенностях этого Евангелия, да, и сейчас мы можем снова об этом сказать, но только уже немножечко, ну, по-другому, да, потому что мы уже прошли большой путь, и мы видим, ну, как бы способны увидеть это в реальности, да, какие-то идеи, которые там действительно заложены, вот. Ну, давайте немножечко буквально обобщим, что есть Евангелие от Иоанна и какое место оно занимает в Новом Завете, вообще вот в христианстве, какую роль оно играет. Это удивительный текст, очень таинственный, он анонимный, то есть имя автора не указано, но...
И он еще от третьего лица написан.
Да, он написан-то от третьего лица, но... Таким образом, что как бы автор намекает, ну, постоянно как бы демонстрирует, что он и являлся участником этих событий, и вот эти события, вот, ну, понятное дело, что главным там действующим лицом является Иисус Христос, и, значит, ученики, народ, его оппоненты, там, фарисеи и так далее, вот это как бы разворачивается божественное откровение. И есть фигура ключевого свидетеля, сквозная такая фигура, которая видит происходящее, глазами которого мы видим, то есть он является участником этих событий, и глазами которого мы видим вот это развертывание событий от свидетельства Иоанна Крестителя, который вышел на Иордан и проповедовал, да, и крестил, до, потому что он был учеником этого Иоанна, до явлений воскресшего Христа и ловли рыбы в Галилее уже вместе с воскресшим Иисусом, когда он готовил им завтрак, вот. То есть вот этой сцены у костра, когда они с Петром уходят, да, заканчивается это Евангелие. И таким образом Евангелие написано от лица очевидца этих событий. И этот очевидец, он, ну, так сказать, занимает совершенно особое место среди учеников Господа, потому что он подчеркивает, что он возлюбленный ученик, он ученик, которого любил Иисус. То есть у него были особые отношения с Иисусом. Иисус ему особенным образом доверял. И он обладает, ему свойственна особенная проницательность. Проницательность, такая способность проникновения вглубь событий, которая, ну, которой у других апостолов просто нет. Каждый из них обладает своей какой-то харизмой, своим даром. Каждый должен по-своему послужить Богу, а это именно созерцатель. Он видит и схватывает суть событий, и видит он глубже, чем все остальные. И в частности, он видит ситуацию глубже, чем даже Петр. Потому что, и это подчеркнуто, там его фигура, она постоянно идет рядом с Петром.
Но мы говорили о том, что Петру мешает некоторая горячность.
Да. Во-первых, ему мешает его гордость, его жесткость. Его, так сказать, ну, именно жесткость его убеждений, его «я» мешает Петру увидеть реальность.
Его максимализм.
Да, 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 да. А как раз возлюбленный ученик, он открыт откровению. И он-то как раз видит то, что от Петра бывает скрыто. И Петр претерпевает, помните, он колоссальную трансформацию в ходе этих событий евангельских. То есть он становится другим человеком. Господь его смиряет через вот это отречение, которое он проходит. Но возлюбленный ученик, Господь ему доверяет. Доверяется настолько глубоко, что еще до креста, до воскресения, он обладает вот такой способностью видеть суть, и поэтому он стоит у креста и видит распятие Господа, он возлежит на Тайной вечере у груди Господа, и Иисус только ему открывает имя предателя, да, он присутствует вот в самых таких узловых, ключевых точках этого повествования. И, собственно, это есть свидетельство этого ученика, которое мы видим. То есть мы видим не взгляд корпорации, как это происходит в синоптических Евангелиях. Вот синоптические Евангелия так и называются синопсис, да, то есть совместно обозревающие. Да, у них некое общее видение, которое... немножечко обезличено, потому что это есть проповедь группы, это есть проповеди 12 апостолов, которые вот они несут эту весть, она объективирована. А здесь этот взгляд этого возлюбленного ученика очень как бы индивидуален, очень субъективен. То, что видит он, не видит больше никто. И что же он видит? Что же это за взгляд возлюбленного ученика Иисуса? Что он видит в ходе этих событий? Предметом этого свидетельства является главная тема этого Евангелия. Это тема божественного откровения. Это главная тема. Она заявляется в самом начале, когда к Иисусу приходят первые ученики, и у них сформировано, и они видят сразу в Иисусе, они как-то его опознают, как Мессию, как царя, да, вот они приходят к выводу, что он и есть тот, которого они ждут, а он им говорит, что, так сказать, увидите больше всего, увидите отверстие небеса и ангелов, сходящих, нисходящих на Сына Человеческого, да, то есть это образ откровения из истории патриарха Иакова, который видел лестницу до небес, и эта лестница, как символ откровения, да, она реализуется во Христе, потому что эти ангелы восходят и нисходят Сына Человеческого. То есть откровение происходит через Него, Он открывает Себя миру, и как бы это такой, вот это откровение, это такой совместный процесс Бога и человека. Потому что приходит Иисус, и к нему приходят первые ученики, он выходит на проповедь, и ученики, народ, оппоненты, все видят что-то в Иисусе, да? Они как-то его воспринимают через призму своих ожиданий, своих каких-то представлений, там, мессианских, да, вот, и... Они постоянно к нему прикладывают какие-то свои понятия, пытаясь найти соответствие, да? Но Христос оказывается гораздо больше, чем говорили пророки, чем говорило Писание и чем ожидал кто бы то ни было. И Христос, Он постепенно, шаг за шагом, превосходит эти представления. Он их, ну, если угодно, он их взламывает, иногда провокационным путем. Так что людям становится нехорошо от происходящего. И в результате он открывается миру, открывает миру свою божественную природу. Что он не просто царь, не просто пророк, не просто там мессия, например, да, а он есть Господь и Бог, как говорит Фома уже в конце. И, значит, это откровение, как бы оно разворачивается в два этапа. Ну, как бы вот как оно написано, так сказать, как в структуре Евангелия это очень хорошо видно. Потому что первый этап откровения – это, мы говорили, это книга знамений. Значит, это с 1 по 12 главу, где Иисус он открывается перед учениками, перед миром постепенно. Ну, давая миру некие знаки, совершая некие чудеса, через которые, которые имеют символический, глубокий символический смысл, и которые открывают его подлинные цели, кто он, для чего он пришел в этот мир и что он в этот мир принес. Это вот первая часть книги знамений с 1 по 12 стих. А вторая книга – это книга славы с 13 по 20 главу. Это уже, ну как, кульминация. Это когда он приходит в Иерусалим на Пасху, он, происходит прощальная беседа его с учениками, и, наконец, он восходит на крест и являет миру свою славу уже, так сказать, делом, да, свою любовь, и побеждает смерть. Вот, вот это вот вторая часть, которая в науке называется «Книга славы». Таким образом, происходит раскрытие в мире Божественного Слова, которое исходит от Отца Небесного и к Отцу восходит для того, чтобы обновить этот мир и привести его к Богу. Вот это вот одна линия, которую видит этот возлюбленный ученик. То есть это линия откровения Божественного Слова. А вторая линия – это линия веры. Потому что Христос приходит спасти мир не за какие-то добрые дела. Он приносит это спасение по милости, по любви. Вот чтобы это воспринять, нужна вера. Нужна вера. И, ну, и, соответственно, и верность Христу, и следование Его Слову, да, то есть какие-то вот такие очень личностные взаимоотношения с Богом во Христе необходимы. И если веры нет, то это чудо спасения, оно не происходит. Человек не воспринимает тот дар, который он приносит. И поэтому вторая линия, то есть первая – это линия откровения, вторая – это линия веры. И мы видим, что Христос открывается перед всеми. То есть на самом деле все видят, то есть происходит один и тот же процесс, но все воспринимают его совершенно по-разному, Христа, в этот момент, когда он говорит какие-то слова, совершает знамения, потому что мы видим три категории людей, которые реагируют, вступают со Христом в какие-то отношения. Одни, увидев это, так сказать, то, что делает Христос, то, что Он являет, они находят в этом, ну, некое непримиримое противоречие с образом своих мыслей и образом своей жизни и начинают очень активно это отторгать. И сам евангелист пишет, что это причина этого очень глубинная и внутренняя. Это означает, отторгая Христа, люди тем самым показывают, что внутренние они чужды, так сказать, Богу. И, встретившись с этим светом, они этот свет пытаются погасить. То есть первая реакция – это неверие и такое активное противление, которое мы находим со стороны, скажем, в особенности духовной элиты Израиля, книжников, фарисеев. Вторая реакция, она более сложная, потому что люди видят несомненные чудеса Иисуса, и, так сказать, и они видят, и они, как бы ожидая Мессию, ожидая всех этих Богом, так сказать, открытых событий через пророков, они имеют какие-то ожидания. И во Христе, когда они все это видят в нем, эти чудеса, его учения, они думают: о, это, наверное, и есть тот самый, которого мы ждем. И они встречают его с неким энтузиазмом. Они видят в нем царя, они видят в нем великого пророка. Но потом, оказывается, в них рождается вера, да? Вера. Но это вера очень несовершенная, это вера от знамений, потому что, когда они приходят ко Христу, он говорит: вы верите мне? Ну так, и он начинает им открывать, кто он есть на самом деле. И вот тут возникают сложности, потому что оказывается, что они не способны выйти за рамки своих ожиданий. И вот помните, там этот тип веры, ну, скажем так, вера от знамений, она присутствует в фигуре Никодима, например, да, который пришел, он говорит: я увидел твои чудеса, ты учитель, чему ты учишь, да, что ты говоришь? Христос говорит, вот я говорю то-то и то-то. Он говорит про рождение от Духа, он говорит про то, каким образом он принесет в мир эту новую жизнь. И Никодим это вместить, оказывается, не может, потому что это новые, непонятные для него вещи. И он отходит с печалью, отходит как бы в тьму, ну, до времени. И эта реакция, она очень распространенная, и поэтому написано в Евангелии, что Христос знал этих людей, но он им себя не вверял. То есть это, скажем, даже народ пытается его, как бы, скажем, объявить царем, и видя воскресение Лазаря, все встречают его с энтузиазмом. Но этот энтузиазм сразу заканчивается, когда они видят его, значит, там, поносимым, бичуемым, арестованным, там, и так далее. И, наконец, третий тип вот этой встречи со Христом, когда человек, он не столько нуждается в этих знамениях, а он воспринимает некую суть, которую являет Христос, и в людях рождается вера от слова, от слышания. И это высший тип веры, который, собственно, в ответ на который Христос и приносит в мир спасение. То есть это такой тип веры, когда человек доверяется Христу, доверяется Его Слову и готов Слову Христову, он доверяет больше даже, чем своему разуму, чем своей мирской логике, чем каким-то жизненным обстоятельствам. И вот она, некая градация, да, неверие, вера от знамений, так сказать, вот эта совершенная вера от слова. И евангелист, то есть для него характерно просто исключительное литературное мастерство. Помните, мы вот про это говорили, он прямо, ну, как-то структурирует, там внутренняя структура, где, так сказать, евангелист прямо выстраивает персонажей по разным, что ли, категориям, разным типам веры, как они реагируют на откровение. И как бы читатель-то не понимает этой литературной техники, но у него возникает ощущение некой полноты, некой насыщенности текста, смыслом каким-то большим. Вот. И мы видим вот эти вот фигуры, обладающие совершенной верой. Это Божья Матерь. Это вера, которая даже, скажем так, дерзновенная вера, да? То есть это Божья Матерь, которая абсолютно ему, так сказать, абсолютно в нем уверена. И даже когда Иисус говорит, я не буду, скажем, притворять, ой, я не буду заниматься там вином, да, для этой свадьбы, она абсолютно уверена, что он решит эту проблему. И она говорит там, служителям, что идите и сделайте, как он вам скажет. Да? Она абсолютно в нем уверена. И вторая фигура. Помните, вот мы говорили про Фому неверующего, да? Что это гораздо сложнее образ. Это не просто неверие, а это именно совершенный тип веры. Он настолько глубок, что он состоит в неком дерзновении. Он проявляется в неком дерзновении, когда человек даже способен ставить некое даже условие Господу, и Господь это условие исполняет, потому что за словами Фомы стоит именно безусловное как бы доверие ему. Вот мы я не буду повторяться, мы об этом как бы говорили, да? И таким образом вот мы видим вот эти вот фигуры, которые воплощают совершенную веру, и мы видим динамику. Вот это один из важнейших аспектов, смотрите, этого Евангелия, это внутренняя динамика, которая заложена в этом тексте, потому что в чем она состоит? То есть неподвижной фигурой является только одна фигура, это фигура свидетеля, потому что она такая сквозная, он все видит. Его внутреннюю динамику мы тоже не видим, но мы видим динамику, потому что мы видим динамику Христа, который шаг за шагом реализует свой замысел и открывает себя перед миром. То есть у него есть какая-то своя цель, своя программа, которую он реализует. Но при этом мы видим как бы мир, которому он открывается, и как этот мир отвечает на это откровение. Как люди начинают задумываться о том, что происходит, в них рождаются сомнения, в них рождается раздражение, в них рождается там масса всяких эмоций, радости, энтузиазм и так далее. И в результате, когда Христос раскрывается полностью, мир делает свой выбор. Вот, это очень важный момент. Мир делает свой выбор, и мир разделяется. Потому что одна часть мира, большая, вот в данном случае с Израилем, она делает свой выбор, и она говорит: нет, мы это не принимаем. Это не может быть истинным откровением. А другая часть – это ученики, которые последовали за Господом. Они тоже поначалу имеют частичную веру, и им очень тяжело выйти за рамки своих представлений, своих каких-то границ. И Христос шаг за шагом, вот как опытный педагог, он выводит их вот в эту область чистой веры, подвергая их испытанию. Вот помните сюжет с воскресением Лазаря? Мы вот обсуждали, да? Как он испытывал учеников, как он испытывал женщин. И в ответ на это испытание, он, чтобы они проявили эту безусловную веру, он являет, ну, как бы главный тезис, что имеющий веру обладает, вот, имеет жизнь вечную. И он воскрешает Лазаря. То есть жизнь в ответ происходит в ответ на эту самую веру. Верующий во Христа имеет жизнь вечную. То есть, проводя их через кризис, через испытания, он приводит их к безусловной вере. И дальше, когда они уже готовы, он говорит им, открывает им во время прощальной беседы, что час его пришел, час его славы, и он восходит к Отцу Небесному, он даст им Духа Святого, и они продолжат его дело, если они будут едины с ним. И теперь как бы в них и через него будет созидаться новое человечество, новый мир. Он молится об их единстве, он говорит, что «Отче, да как мы с тобой едины, да будут они едины», да, вот он закладывает это единство. И когда он воскресает, он реализует то, что он обещал. Он дает им Духа Святого и называет их братьями, вот. Таким образом, Евангелие от Иоанна – это очень сложно выстроенный текст, очень сложно выстроенное литературное произведение, многоплановое, вот, в котором я бы выделил две ключевые темы. Это тема откровения Божественного во Христе, откровение Божественного Слова, тема веры, как люди воспринимают это откровение и приходят к вере, чтобы обрести эту жизнь вечную. И свидетелем вот этого откровения является автор этого Евангелия. И написано это Евангелие с той целью, чтобы мы, прочтя это Евангелие, в нас тоже эта вера зародилась. И обретя эту веру, мы тоже обрели спасение, обрели жизнь. Вот. И, ну, как бы вот подытоживая, наконец, вот мы так поговорили, да, подытоживая, можно сказать, что Евангелие от Иоанна, вот мы в нем видим четыре основные разделы, четыре основные части. Предисловие, так называемый пролог, который вкратце говорит о сути произошедших событий и говорит сразу о Христе, как о воплощении божественной премудрости, божественного слова предвечного, которым стоит весь мир, и который становится одним из нас. И это, и он и есть это слово, которым Бог обновляет мир и спасает. Дальше идет книга знамений, когда Христос приводит учеников к вере до 12 главы. Потом с 12 по 20 это книга славы, когда он восходит на крест и побеждает смерть. И, наконец, вот эпилог, в котором евангелист повествует в такой метафорической форме о будущности церкви, о миссии церкви в этом мире и о судьбе апостолов, о судьбе Петра и о собственной судьбе. Вот. И мы говорили, что заканчивается оно очень интересно. Оно заканчивается тем, что Христос говорит, что этот ученик, он прибудет, доколе он придет. И мы говорили, что это означает как раз не его физическое присутствие, не его бессмертие физическое, а это означает, что его служение, то есть его свидетельство, оно будет существовать в этом мире до второго пришествия. И таким образом получается, знаете, такая вот, ну как, смысловое завершение этого Евангелия, потому что с чего начинается Евангелие? Оно начинается... Вначале было Слово, и Слово было... То есть оно начинается с творения мира, с начала времен, да? С предвечного божественного Слова, в котором содержится весь замысел о мире. Да? И завершается концом этого мира, вторым приходом, и объединяет вот эти вот две точки свидетельства возлюбленного ученика. Вот такой вот удивительный, очень насыщенный богословием текст мы с вами разбирали. Вот. И мы с вами, еще пару слов я скажу, да, мы с вами говорили, что очень важно понимать, что, особенно оценивая различия, очевидное различие между Евангелием от Иоанна и синоптическими Евангелиями, то есть Марка, там, Матфея, Луки, очень важно понимать, что этот текст написан спустя довольно длительное время после событий. Он написан спустя, ну, практически 50 лет. И этот текст, это, знаете, это не просто описание, дословное описание стенограмма речей Иисуса или стенограмма каких-то событий, а это такая ретроспектива, когда уже человек смотрит на эти евангельские события в свете произошедшего, в свете того, что происходило с церковью. Вот как бы, то есть это 50 лет, которые прошли, это он переосмыслял то, что происходило. И то, что он излагает, это, ну, скажем так, это рассказ, который невозможно отделить от богословия, от каких-то идей, которые он собирался передать своим ученикам. Это очень концептуальный рассказ, очень насыщенный смыслами богословскими. И не надо думать, что он стремился к какой-то дословной передаче там слов Иисуса. Это текст, выдержанный в едином стиле, и это такой торжественный парафраз. Он излагает все своими словами, он не обязан запоминать что-либо. Он схватил суть, он понял эту суть, и он излагает речи Христа, ну, как бы вот, он излагает, как он их запомнил, и как он их воспринял, и как он их переосмыслил. Вот. Это, все это Евангелие выдержано в таком очень торжественном стиле, ну, вот, свойственном, так сказать, ветхозаветной традиции речи божественной, да? И, конечно, отцы церкви, они видели в нем вершину богословия, потому что главным свидетельством, главной сутью этого Евангелия является свидетельство о божественной природе Христа. Поэтому это Евангелие в истории христианства сыграло просто исключительную роль. Оно как бы заложило наше понимание спасения и понимание откровения и понимание Святой Троицы, понимание Бога, понимание божественной любви. Вот, поэтому это одно из самых важных, один из самых важных документов вот, раннего христианства, на который мы опираемся в своей вере.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за весь наш цикл. Я надеюсь, что нашим радиослушателям было очень интересно, по крайней мере, я, правда, получила удовольствие, слушая и узнавая все эти очень важные и интересные вещи. Я хочу напомнить, что ведущим нашего цикла был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, большое спасибо, до свидания.
Спасибо всем, всего вам доброго.